В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Хинвали 8. В Праге 6 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе один из потомков абхазских владетельных князей Иван Шервашидзе покончил с собой в Москве. В Хинвали опубликован официальный проект соглашения об интеграции самопровозглашенной республики Южная Осетия с Россией. Часть территории аэропорта Донецка осталась под контролем украинских военных, сообщает пресс-служба Минобороны Украины. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: при попадании минометного снаряда в троллейбус в Донецке погибло более 10 человек, многие ранены. В Берлине состоялась встреча глав МИД так называемой «нормандской четверки». Куба и США начали переговоры о нормализации отношений. В Донецке при попадании минометного снаряда в троллейбус погибло более 10 человек, многие ранены. Погибли или ранены и прохожие, оказавшиеся в месте происшествия. Рядом с троллейбусом находятся и поврежденные осколками несколько автомобилей. На видеокадрах, снятых очевидцами, можно различить повреждения, причиненные кирпичному жилому дому, находящемуся напротив остановки. Украинские источники сообщают, что залпов было несколько. Их последствия свидетельствуют о возможном применении автоматического миномета «Василек». По предварительной информации, обстрел велся с так называемого «кочующего миномета», установленного на автомобильной платформе. Как сообщают украинские СМИ, такой способ ведения огня применяют сепаратисты, использующие тактику быстрой смены огневых позиций при движении между жилыми домами. Украинский премьер Арсений Яценюк заявил, что ответственность за гибель людей при разрыве снаряда рядом с остановкой общественного транспорта в Донецке лежит на России. Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Теракт». Вину за случившееся прокуратура возложила на сепаратистов. Минобороны Украины заявила, что стрельба велась из жилых кварталов, которые контролируют ополченцы. Воюющие на востоке Украины сепаратисты винят в обстреле в Донецке группу украинских диверсантов. По словам так называемого спикера Народного совета самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Андрея Пургина, есть информация, что группа этих диверсантов задержана. По данным украинских СМИ, жертвами обстрела в Ленинском районе Донецка около 9 часов утра стали 13 человек, десятки ранены. От взрыва были повреждены маршрутки и троллейбус, стоявшие на остановке. По предварительным данным, огонь велся с так называемого кочующего миномета, установленного на автотранспорте.
Эхо Кавказа. Новости.
В Берлине состоялась встреча глав МИД так называемой «нормандской четверки», в которую входит Россия, ФРГ, Украина и Франция. Как заявил глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, после 4 часов переговоров с Сергеем Лавровым, Павлом Климкиным и Лораном Фабиусом было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений на 15 километров от разграничительной линии между конфликтующими сторонами. Сама демаркационная линия была определена соглашениями, подписанным в Минске в сентябре прошлого года. Министры, участвующие в берлинской встрече, выразили озабоченность серьезной эскалацией боев в восточных районах Украины и гибелью мирного населения. Высказывание министра иностранных дел Польши Грзегорза Схетины в интервью первой программе польского радио о том, что Освенцим, как выразился министр, освобождал первый украинский фронт, а значит украинцы, вызвало волну возмущения в Москве. В обширном интервью, в ходе которого тема освобождения концлагеря Освенцим была одной из многих, министр в частности сказал: «Там были украинские солдаты в тот январский день, и они открывали ворота лагеря, и они освобождали этот лагерь». В МИД России отреагировали на слова министра иностранных дел Польши призывом прекратить издеваться над историей и заявили, что трудно заподозрить госслужащего такого уровня, как Схетина, в безграмотности. Общеизвестно, что Освенцим освобождали войска Красной армии, в составе которых героически сражались все национальности. Кстати, до ноября 1943 года Первый украинский фронт назывался Воронежским, до этого Брянским, говорится в комментарии МИД Российской Федерации, размещенном в среду на сайте ведомства. В российском дипломатическом ведомстве призвали перестать издеваться над историей и в антироссийской истерии доходить до неуважения к памяти тех, кто не пожалел своей жизни ради освобождения Европы. Глава Комитета по международным делам сенатор Константин Косачев заявил в среду Интерфаксу, что такого рода заявления являются абсолютно неприемлемыми ни при каких обстоятельствах. Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брасер обратилась к спикеру Госдумы Сергею Нарышкину с просьбой помочь скорейшему освобождению арестованной в России украинской военнослужащей Надежды Савченко. Письмо Нарышкину было направлено в среду. Брасер выражает обеспокоенность состоянием здоровья арестованной, объявившей голодовку 15 декабря. Она также указывает, что Савченко, избранная в октябре в украинский парламент, должна быть освобождена, чтобы иметь возможность присутствовать на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге 26 января. В России Надежду Савченко обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов в зоне боевых действий в Донбассе. Обвинение в свой адрес она отвергает. Адвокаты военнослужащие во вторник подали ходатайство в Следственный комитет России о прекращении уголовного дела в отношении их подзащитной. Об этом сообщил в Твиттере адвокат Марк Фейгин. Во вторник же Надежду Савченко посетила в московском СИЗО ее сестра Вера. Позднее Вера рассказала, что Надежда намерена продолжать голодовку до тех пор, пока ее не освободят.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня официальный сайт Государственного комитета информации и печати РЭС опубликовал предварительный проект договора о союзничестве и интеграции самопровозглашенной республики Южная Осетия с Россией. Накануне в очередной раз собирался политсовет при югоостенском президенте. Леонид Тибилов должен выбрать осетинских представителей для участия в совместной российско-югоостенской группе, которая будет обсуждать проект договора. Примирил ли предложенный документ оппонентов Цхинвали, выясняла Жанна Тархан.
Впервые за все время обсуждения проекта договора государственные СМИ опубликовали рабочий текст документа. По мнению югоостинского эксперта Юрия Вазагова, вероятно, стороны пришли к компромиссу, и президент определился с концепцией стратегического договора с Россией. Поскольку этот вариант предусматривает всестороннюю интеграцию с Российской Федерацией, создается совместно с Москвой рабочая группа, которая продолжит обсуждение. Согласно представленному документу, вооруженные силы Южной Осетии войдут в структуру вооруженных сил Российской Федерации. Москва возьмет на себя обеспечение обороны и безопасности Южной Осетии при условии, что решение о применении силы будет согласовано с Верховным Главнокомандующим Южной Осетии. Таможенные органы Южной Осетии также будут интегрированы в российские. Упраздняются пункты пропуска через российско-югоостинскую границу и обеспечивается свободное перемещение граждан. Российская сторона берет на себя обязательства по повышению зарплат, пенсий. Договор заключается на 25 лет и автоматически продлевается на последующие десятилетние периоды. Предварительный проект договора можно назвать компромиссным вариантом, считает югоостинский эксперт Юрий Вазагов.
Представители сторонников разных точек зрения найти какие-то точки соприкосновения, найти какой-то более-менее приемлемый вариант. Я как бы Санакоевска говорю, в смысле от проекта, который был выложен Санакоевым, он отличается от тем, что силовые структуры безопасности и обороны, они делегируются. Как бы.
Российской стороне, да?
Да, да. То есть...
Сторонник абхазского варианта соглашения с Москвой, лидер Народной партии, член политсовета Александр Плиев в разговоре со мной сослался на занятость и ответил, что не читал опубликованный сегодня проект договора. Слова охотливее оказался депутатом. депутата той же партии Амиран Дьяконов. Он отметил, что пока не видел одобренный президентом и политсоветом проект договора. Вместе с тем Амиран Дьяконов еще раз разъяснил свою позицию.
Осетия выступает за вхождение, полноценное вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации в качестве субъекта. Это первое. Данное наше желание возможно только двумя путями. Первый путь – это путь, по которому мы пошли в Крыму. Референдум, обращение президента Российской Федерации, Государственной Думы, Советской Федерации с просьбой принять состав России.
Спикер парламента и лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов говорит, что одобренный президентом вариант проекта не окончательный. По словам Бибилова, некоторые предложения парламентского большинства Югостинской рабочей группой не были пока учтены.
Это опять-таки не окончательный, я думаю, что не окончательный вариант договора. Это, конечно же, рабочие группы еще будут работать. И с одной стороны, вроде бы, более широкую интеграцию в политсовете партии с участием, естественно, наших депутатов, которые представлены в парламенте, мы будем обсуждать и уже совместно, я думаю, что заявление мы все-таки сделаем.
По мнению моих источников, одобренный президентом и политсоветом проект договора приемлем для обеих сторон. И это тот вариант, который российская сторона может подписать, говорят они. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В Абхазии еще не успели утихнуть страсти по поводу таинственного исчезновения в среду из Сухумского морга тел участников бандитской группы, как началось обсуждение еще одного громкого и одновременно странного события – самоубийство одного из потомков абхазских владетельных князей Ивана Шервашидзе, который оставил Абхазскому музею две древние иконы, рассказывает Виталий Шария.
Новость, которую сегодня активно обсуждают в Абхазии, напоминает сюжет лихо закрученного триллера и оставляет много невыясненных вопросов. Больше месяца назад, 16 декабря прошлого года, по коридору одной из самых дорогих московских гостиниц «Националь» неспешно шел немолодой мужчина плотного телосложения в белом свитере и куртке, с сумкой и пакетом. Повернув за угол, он, как свидетельствует запись камеры видеонаблюдения, ставил себе в рот дуло пистолета «Люгер» итальянского производства калибра 9 мм и выстрелил. Самоубийцей оказался 68-летний бизнесмен грузинского происхождения Иван Шервашидзе, возглавлявший фирму по продаже музыкальных инструментов и музыкального оборудования. Пытаясь выяснить мотивы, побудившие его совершить суицид, сыщики опросили близких и коллег Шервашидзе. Возникли предположения, что причиной стали долги, из которых он не мог выбраться. При этом он заранее распределил наследство между близкими. И не только. Спустя месяц его друг Сергей Аксютчик рассказал, что незадолго до самоубийства Шервашидзе попросился переночевать у него, а утром ушел, не забрав часть своих вещей. И вот Сергей обнаружил у себя дома чемодан, в котором хранились две иконы. В приложенной записке Иван писал, что иконы были вывезены из Абхазии в начале 90-х, во время войны. Впоследствии он выкупил древние реликвии и хотел передать их музею в Сухуме, но не успел, поэтому в записке попросил друга сделать это за него. Искусствоведы убеждены в большой исторической ценности обеих прекрасно сохранившихся икон, время создания которых предположительно относится к XVI-XIX векам. Зампредседатель Совета Священной Митрополии Абхазии Давид Сарсания предположил, что обе святыни ранее могли принадлежать храму святого Георгия в селе Илыр Ачимчирского района. Вместе с тем в записке содержится просьба вернуть иконы в Абхазский государственный музей. Новый владелец икон Сергей Аксютчик, которому завещали передать святыни музею, намерен исполнить просьбу товарища. Впрочем, нельзя исключать, что верны обе эти версии. Иконы когда-то принадлежали Илырскому храму, который издревле почитался в округе, а потом в атеистические времена находился в фондах залах Абхазского музея, из которых во время грузино-абхазской войны пропало немало реликвий. При этом некоторые уже задумались, не возникнет ли между музеем и абхазскими священнослужителями спора из-за прав на древние иконы, а в грузинских СМИ сообщают уже о них как о грузинских святынях. Один из завсегдатаев абхазских интернет-форумов пишет: «Самоубийц не отпевают, но благородный поступок потомка абхазских владетелей ему наверняка зачтется на том свете. Отдельное спасибо надо сказать и другу, мог ведь заныкать иконы, имеющие не только духовную ценность». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Грузинские власти, по всей видимости, нашли способ, как заставить работать нерадивых фермеров. Новая инициатива Министерства сельского хозяйства коснется землевладельцев, которые по каким-то причинам не обрабатывают собственные угодья. О новшестве, предложенном ведомством, расскажет Звян Чедлишвили.
Владельцы крупных сельскохозяйственных угодий в самом скором времени могут предстать перед выбором – либо пахать в прямом смысле слова, либо раскошеливаться. Есть еще третий вариант – сдать землю в аренду, но опять же тому, кто будет готов возделывать надел. Как бы то ни было, участок в итоге должен быть обработан и не должен пустовать. В Министерстве сельского хозяйства Грузии разработали новую концепцию, которая, по мнению специалистов ведомства, даст дополнительный импульс к развитию аграрной отрасли и экономики страны в целом. По словам главы министерства Атара Данелия, в Грузии насчитывается более 350 тысяч гектаров неиспользуемых частных земель сельхозназначения. Их простаивание министр называет катастрофой. Ведомство предлагает решить эту проблему при помощи политики налогообложения. Так, владельцы земельных угодий платят определенный налог. Однако в соответствии с инициативой министерства налоговая система должна измениться по принципу: чем лучше обработана земля, тем меньше платишь, как и наоборот, пояснил Данелия.
Речь идет о больших массивах, то есть это не один, два или три гектара. Мы имеем в виду крупные участки, которые находятся во владении фермерств, частных лиц или организаций. Известно, что раньше, когда земли были дешевыми, люди активно их скупали. Соответственно, такие участки приобретали, как правило, с целью перепродажи, и ждать выгодного момента человек может годами. Долгое простаивание земель невыгодно не только с экономической точки зрения. В будущем такие наделы становятся непригодными. Помимо этого, мы хотим дать землевладельцам определенный стимул.
Объясняет министр. При этом Данелия подчеркивает, что готовый вид законопроект еще не принял. Некоторые детали, такие как, например, процентные изменения налога, пока обсуждаются. По всей видимости, дополнительных деталей ждут и сами землевладельцы, так как реакция с их стороны пока незаметна. Однако затишье может быть вызвано другой причиной. В грузинских СМИ уже заговорили о том, что инициатива Минсельхоза может отразиться на стоимости земли в плане подорожания. Не согласен с этим экономический эксперт Иракли Леквинанзе. При этом он считает, что некоторое оживление рынка земельной недвижимости вполне возможно.
Естественно, если человек поймет, что простаивание участка будет обходиться ему дороже, то он попытается или сдать его в аренду, или продать. Предложений на рынке станет больше, и потому не думаю, что стоимость земли возрастет. А вообще подобная практика, о которой заговорили у нас, используется во многих европейских странах и не только. Потому не думаю, что внедрение этой системы будет чем-то плохим для нашей реальности.
Заключил Леквинадзе. При этом остается неясным то, какие культуры начнут выращивать землевладельцы на своих участках и не столкнутся ли новоявленные фермеры с проблемой сбыта. Звятым Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в администрации президента самопровозглашенной Республики Абхазия прошло первое заседание комиссии, которой предстоит завершить начатый в прошлом году процесс внесения поправок в Конституцию. Реформа предполагает перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На заседание Конституционной комиссии были приглашены представители администрации президента, исполнительной власти, партий и общественных организаций, депутаты, юристы. Все они войдут в состав комиссии и будут работать над изменением основного закона страны. В составе комиссии около 20 человек. Президент Рауль Хаджимба так определил задачи Конституционной комиссии.
Мы должны осуществить самые главные процессы в трех направлениях. Это первое – перераспределение полномочий между законодательной и исполнительной властями. Вторая часть – это то, что касается принципа формирования парламента. Тот подход, который есть сегодня, сжил себя. Поэтому, возможно, смешанная схема формирования парламента или пропорциональная система, которая позволит нам уйти от многих вопросов, которые возникают в нашем обществе. Но одновременно это требует и другую работу в самих партийных структурах. Поэтому и тот закон о политических партиях, который у нас есть, он тоже будет требовать соответствующих изменений. И третье направление – это направление, касающееся органов местного самоуправления. Мы часто говорим о том, что наши низовые структуры обезличены, но при этом за все это время каких-либо конкретных шагов не сделали для того, чтобы поднять уровень и значимость этих структур. Мы за них принимаем решения и спускаем эти решения для выполнения.
Спикер парламента Валерий Бгамба напомнил о том, что выборы в органы местного самоуправления отложены до марта 2016 года. Поэтому, считает он, год – это слишком большой срок. Поправки в Конституцию надо принимать быстрее, чтобы успеть провести выборы в органы местного самоуправления в соответствии с новым законом. Председатель Центральной избирательной комиссии Батал Табагуа прокомментировал идею разделения полномочий и выступил против пропорциональной избирательной системы.
У нас президентская страна. В мире существует четкое и ясное понимание. Есть парламентская, есть президентская реализация. Изобретать колесо обходиться не могут. Если мы хотим, как говорится, сделать что-то парламентское, полупрезидентское, это очень существенно может поменять дальнейшее. Мы в состоянии, предположим, такие функции передать парламенту, который сегодня несет президент, экспериментировать мы не можем. Мы маленькая страна. Что нам дает пропорциональная система? Мы строим маленькое абхазское государство. Хочу дать понять, что в парламенте всегда должна быть такая ситуация, чтобы наши национальные интересы в конечном итоге не были бы вымыты неизвестными партиями, которые со временем могут появиться при определенной финансовой поддержке каких-нибудь олигархов.
Вице-спикер парламента Даур Аржба возразил Табагуа. Он сказал о том, что очевидный перегиб в сторону исполнительной власти налицо, и ситуацию необходимо сбалансировать. Независимо от того, какие будут партии, сказал он, в обществе всегда будут существовать группы с разными интересами. Именно через партии можно регулировать общественные процессы, а государство должно стимулировать работу партий. Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакуба сказал, что многие государства идут по пути смешанных форм правления, и ничего страшного в этом нет. Он считает, что партии необходимо развивать, а существование сильных партий могло бы качественно изменить политическую ситуацию в стране. Руководитель администрации президента Астамур Тани считает, что...
Конечно, в Абхазии должна быть сильная президентская власть, должны быть четко определены полномочия этой власти. И в то же время мы должны снять те проблемы, которые содержат в себе кризисный потенциал. Я думаю, что когда мы говорим о перераспределении полномочий, мы прежде всего должны иметь в виду контролирующие функции парламента, наверное, участие парламента в формировании государственных программ развития, возможно, влияние на формирование кадрового состава правительства. В ходе нашей работы мы, естественно, должны прогнозировать возможные последствия тех или иных шагов, чтобы избежать возможной дестабилизации политической ситуации, с другой стороны, чтобы у нас не существовало закостенелости и стагнация политической системы.
Рауль Хаджимба огласил список членов Конституционной комиссии. Возражений ни у кого не было, поэтому он объявил, что сегодня подпишет указ о создании комиссии. Будет сформирована рабочая группа и начнется работа над текстом поправок. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
К
ситуация в Украине. Часть территории аэропорта Донецка осталась под контролем украинских военных, сообщают в Минобороны Украины. По информации ведомства, ожесточенные бои вокруг Донецкого аэропорта продолжаются. Представитель штаба операции правительственных сил в Донбассе Андрей Лысенко заявил на брифинге в Киеве, что в среду было принято решение отвезти украинских военнослужащих из нового терминала аэропорта, так как этот объект полностью разрушен и непригоден для обороны. Военные удерживают пожарную часть, район диспетчерской башни и территорию взлетно-посадочной полосы, которая также выведена из строя, сказал Лысенко. Из Киева передает Владимир Вахненко.
О полной сдаче аэропорта Донецка в ночь на 22 января через социальные сети сообщил украинский журналист, редактор интернет-издания «Цензорнет» Юрий Бутусов, ссылаясь на свои военные источники. Донецкий аэропорт полностью разрушен. Его покинули последние выжившие наши защитники. Эпопея героической обороны продолжалась 242 дня, написал Бутусов на своей странице в Фейсбуке. О таком развитии событий в социальных сетях сообщили и некоторые бойцы полка «Азов», удерживавшие ранее позиции в районе аэропорта. Утром в четверг в Министерстве обороны Украины заявили, что 21 января подразделения вооруженных сил оставили все терминалы, но под их контролем по-прежнему остаются часть зданий и часть территории Донецкого аэропорта. Там и в эти минуты не прекращаются ожесточенные бои, говорит военный эксперт Константин Машавец.
И войска продолжают удерживать часть аэропорта, западную часть, включая метеовышку и приводную РЛС. Вот часть взлетно-посадочной полосы контролируют. Также фланговые позиции в Песках и в Опытном тоже под контролем украинских вооруженных сил находятся. Идет там огневой бой. Обе стороны применяют разнообразные средства поражения, пытаются нанести потери противнику, огневое поражение. Ну, включая артиллерию, ствольную, реактивную, минометы, бронетехнику, не говоря уже о пехотном вооружении, там, стрелковом, автоматическом.
Председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский накануне заявил, что Донецкий аэропорт полностью разрушен, уничтожена взлетно-посадочная полоса, и он уже не имеет никакого значения, в том числе и с военной точки зрения, и бои за него – это вопрос чести одной и другой стороны. При этом в Киеве опровергли информацию о том, что аэропорт Донецка, согласно минским договоренностям, должен отойти подразделениям сепаратистов из так называемых ДНР. В боях за аэропорт погибли как минимум 6 украинских военных. 19 ранены и более 20 попали в плен. Ранение под аэропортом получил и лидер правого сектора, депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош. Рассказывает пресс-секретарь Яроша Артем Скоропадский.
Дмитрий Ярош всегда в последнее время, конечно же, основной задачей, это была военная задача, а не сугубо политическая, несмотря на то, что он стал народным депутатом. Поэтому он практически все время находился в районе активных боевых действий, то есть или в Песках, либо уже совсем близко к району аэропорта. И вчера рядом прорвалась какая-то, то ли это осколок от града был, то ли это осколок от какого-то другого такого устройства, и он был ранен в руку достаточно сильно, чуть-чуть повреждено лицо у него. Ранения, к счастью, не несут угрозы для его жизни. Сразу после этого он, значит, вынужден был покинуть зону активных боевых действий, его поместили в больницу. Вечером была проведена операция. Операция успешна, но на какое-то время, конечно же, он не сможет принимать активное участие в боевых действиях.
По информации советника украинского президента Юрия Бирюкова, операция сил АТО в районе Донецкого аэропорта с целью вытеснения боевиков с их позиций началась еще в минувшее воскресенье. На бумаге был красивый план операции, но проблема оказалась в том, что он пишется там, откуда не видно, что БТРы не ездят, а механики отказываются ехать, отметил Бирюков. В то же время один из киборгов сообщил интернет-изданию «Украинская правда», что операция была сорвана из-за того, что боевики завладели рацией. Ее потерял во время боя один из украинских военных, поэтому противник был в курсе всех планов сил АТО. Сейчас из уст многих военных, находящихся в зоне конфликта, звучат упреки в адрес начальника Генерального штаба Украины Виктора Муженко. Именно этот генерал планировал и руководил операцией, призванной разорвать кольцо вокруг нового терминала Донецкого аэропорта. В итоге провала операции украинские киборги понесли существенные потери и вынуждены были покинуть некоторые свои позиции. В штабе АТО не исключают, что под руинами нового терминала аэропорта могут находиться погибшие украинские бойцы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии обнародовала первичный отчет расследования дела о умышленном убийстве Юрия Загашвили, отца ликвидированного при полицейской спецоперации 9 лет назад в Тбилиси Зураба Вазагашвили, передает «Новости Грузии». На данном этапе осмотрено место происшествия тела погибшего, взяты соответствующие пробы с места происшествия, назначены различные необходимые экспертизы для установления причины смерти Вазагашвили, вида и модели и местонахождения взрывного устройства и других фактических обстоятельств. По делу в качестве свидетелей допрошены до 30 человек, говорится в заявлении. Главная прокуратура на данном этапе воздерживается от разглашения версии следствия. Несмотря на высокий интерес, мы просим общественность с пониманием отнестись к тому факту, что на этом этапе, исходя из интересов следствия, мы не можем говорить о возможных версиях произошедшего и деталях дела, так как это может навредить интересам следствия, сказано в заявлении. При этом отмечается, что причиной смерти Вазагашвили стали повреждения, полученные им при срабатывании взрывного устройства. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили сегодня, 22 января, выступил на неформальной встрече мировых лидеров в Давосе, отметив важность демократии и прав человека, сообщает агентство «Новости Грузии». «В Грузии мы осознаем, что усиление демократии является стратегическим приоритетом нашего общества, и мы не жалеем усилий для того, чтобы укрепить в нашей стране основы свобод, верховенства закона и защиты прав человека. В то же время мы твердо верим, что демократия и права человека должны быть в центре любых политических и экономических отношений, будь то межгосударственные или внутригосударственные отношения», заявил Гарибашвили. В этой связи глава правительства Грузии отметил значимость государственных объединений и союзов. На неофициальной встрече мировых лидеров присутствовали президенты и премьер-министры различных стран, основатель и президент Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб, генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер, а также другие официальные лица и бизнесмены. Государственная дума Российской Федерации намерена завтра, 23 января, ратифицировать договор о союзничестве и стратегическом партнерстве России с самопровозглашенной Республикой Абхазия, сообщил сегодня спикер Госдумы Сергей Нарышкин. В плане завтрашнего заседания ратификация договора о союзничестве и стратегическом партнерстве с Абхазией, сказал Нарышкин, отметив, что договор выводит отношения между Абхазией и Российской Федерацией на качественно новый уровень, передает ИАРИ. Нарышкин обратил внимание на то, что основным в нем является формирование общего пространства обороны и безопасности. Кроме того, договор создает условия для более активного вовлечения Абхазии в экономическое интеграционное сотрудничество с Российской Федерацией.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. После непродолжительной паузы в начале января курс грузинской национальной валюты по отношению к доллару вновь резко пошел вниз. Сегодня уже не найти банка, в котором можно купить $1 дешевле, чем за 2 лари. Основной причиной девальвации валюты эксперты называют непродуманную экономическую политику правительства. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Постновогоднее обесценение лари не удивило экспертов. В 2013 году удорожание доллара стартовало в декабре и продолжалось вплоть до марта 2014. Как тогда говорили эксперты, основной причиной девальвации лари стала неравномерная трата бюджетных средств правительством. Большие трансферты пришлись на последние дни 2013 года. События последних дней прошлого года зеркально повторяют этот сценарий. В результате после кратковременного интервала стабильности с 23 декабря до 14 января, когда доллар стоил 1 лари 88 тетри, сегодня официальный обменный курс Нацбанка вырос до 1 лари 98 тетри за доллар. Коммерческие банки, естественно, продают дороже. За 1 доллар уже надо заплатить в среднем 2 лари 5 тетри. Банковский эксперт Роман Готсериди назвал несколько причин обесценивания лари.
Первая причина состоит в одновременном вбросе денежной массы на валютный рынок. Всего в течение декабря около 400 миллионов лари. То есть объем денежной массы за месяц вырос ровно настолько же, что и за предыдущие 11 месяцев вместе взятые. Вторая причина состоит в желании правительства любой ценой исполнить бюджет. В итоге за последние дни декабря бюджетным организациям было перечислено свыше 350 миллионов лари. Естественно, они не успели осуществить таких трат и осуществляют их сегодня, что создает дополнительное давление на лари.
Объясняет Роман Готсеридзе. Вице-президент новой экономической школы Грузии Гия Джандери в свою очередь сообщил, что рост ВВП в ноябре составил всего 0,5%, что и отразилось на курсе лари.
Нынешнее состояние лари является точным индикатором состояния экономики Грузии. Если мы проведем параллели между показателями экономического роста и курсом лари, то увидим, что когда рост ВВП выше 5%, то лари укрепляется. Соответственно, лари падает, когда показатель ВВП опускается ниже 5%. Это наглядно демонстрирует, насколько слаба наша экономика. Страны с сильной экономикой, как правило, не зависят от таких незначительных перепадов.
Гия Джандери считает, что есть несколько факторов геополитического характера, которые тормозят развитие грузинской экономики. На них правительство Грузии воздействовать не может, но правительство все равно должно задействовать внутренние ресурсы, чтобы увеличить экономический рост, убежден эксперт.
По моему мнению, основной причиной нестабильности лари являются просчеты правительства в плане привлечения инвестиций. Именно приток инвестиций является основным условием роста экономики и стабильности национальной валюты. Понимаю, что у нас не лучшая геополитическая ситуация, однако правительство должно приложить максимальные усилия, чтобы заинтересовать инвесторов во вложении денег в нашу экономику. За последние 2 года правительство допустило несколько просчетов, что заставило инвесторов осторожничать. Это и усложнение визового режима с рядом стран, в чем не было необходимости, и вопросы, связанные с продажей земли иностранцам.
Говорит Гия Джандери. Правительство пытается найти выход из непростой экономической ситуации. На проходящем в Давосе экономическом форуме премьер-министр Иракли Гарибашвили провел ряд встреч, на которых призывал участников форума активно инвестировать в экономику Грузии. Будущее покажет, принесут ли эти призывы какие-то результаты. Иракли Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь обзор абхазской прессы, который представит Анаит Гагарян.
Впервые за всю историю российской помощи Абхазии намеченные планы и принятые Абхазией обязательства по строительству объектов программы в 2014 году были выполнены на 100%. Наряду с восстановлением хозяйства перед республикой встают новые задачи по оживлению экономики и ее выходу к самодостаточности. Об итогах работы и новых целях нужной газете рассказал министр экономики Николай Ачба. Он сообщил, что сейчас идет согласование программы, но есть понимание у обеих сторон, что кроме инфраструктурных проектов нужно переходить и к проектам в реальном секторе экономики. Это было озвучено и нашими президентами на встрече в декабре. В приоритете будут предприятия сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Приводит слова министра экономики Николая Ачба «Нужная газета». На 3 года 2015-2017 на программу заложено 9 миллиардов 983 миллиона рублей. Из них на 2015 год около 5,5 миллиарда. Наш бюджет сегодня на 70% состоит из российских денег. Мы на самом деле благодарны Российской Федерации за помощь, потому что республика в таком состоянии, что без этой помощи нам просто не выжить, уточнил он. В Абхазии появились примеры вопиющей бедности, особенно в сельской местности. Газета «Новый день» сообщает о трех малоимущих семьях в селе Ораду Ачимчирского района. Автор статьи Стелла Адлиба пишет, что после того, как в социальных сетях появилось видео о том, как живут эти люди, в течение суток была собрана необходимая помощь. Подключилось правительство, ветераны войны, репатрианты. Говоря обо всей этой ситуации в целом, можно сделать много выводов. Это и несостоятельность судебной системы на местах, отсутствие рабочих мест в деревнях, массовый алкоголизм, которого никогда прежде не было. Людям от безысходности некуда обратиться, нет социального страхования, экстренной помощи. Администрация не может оказывать помощь, а вернее не хочет ее оказывать, гоняя таких семей по кабинетам от одного к другому. У людей нет документов. Возможно, нужен более эффективный контроль за деятельностью сельских администраций, в том числе и общественный контроль, констатирует газета «Новый день». Газета «Республика Абхазия» публикует письмо в редакцию жителя города Гудаута Алексея Анжба. Прошло более 12 лет, как была опубликована его статья в газете «Республика Абхазия» «Я не против обычаев предков». Речь шла о пышных похоронах и свадьбах. Что изменилось за это время? Сегодня пышных похорон, как раньше, за редким исключением, не наблюдается. Стали накрывать столы только в день похорон. Что же касается пышных свадеб, то все остается по-прежнему. Когда по нашим традициям свадьбы проводили в будние дни, да еще на 1000-1500 человек. Это еда, которая остается в огромном количестве. Это физические усилия. Я не говорю уже о материальных затратах, в которые входит теперь и плата за аренду помещения. Не каждый может позволить себе такую роскошь в наше трудное время, когда думаешь, как бы выжить, пишет Алексей Анжба. Еще одна проблема, о которой он сообщает. В районе все отходы продуктов и мусор выводят в долину реки Хыпста. Алексей Анжба считает, что государство должно охранять полноводные реки. Газета «Акуасухум» открыла рубрику «Учим абхазский язык», где из номера в номер будет публиковаться материал из словаря наиболее употребительных слов Инессы Какоба. Редакция издания надеется, что это поможет читателям в изучении государственного языка. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Движение «Партизанское садоводство» призывают жителей Тбилиси подписать петицию с требованием отмены строительства гостиницы в столичном парке Ваке. Тбилисский городской суд начнет рассматривать законность строительства объектов в марте этого года. Но зеленые активисты протестуют против того, что инвесторы имеют право проводить работы по возведению здания до решения суда. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Ситуация на улице Чавчавадзе номер 68 сегодня спокойная. Палатки, которые ранее устанавливали здесь представители движения «Партизанское садоводство», демонтированы. В них зеленые активисты дежурили 24 часа в сутки, несколько месяцев подряд, чтобы не пропустить на территорию парка строительную технику. Почти год садоводы разными способами сдерживали натиск застройщиков, планирующих построить на месте бывшего ресторана «Будапешт» пятизвездочную гостиницу. С целью не пустить строителей к территории, являющейся, по мнению садоводов, одной из важнейших рекреационных зон города, они посадили здесь деревья и даже обустроили небольшой кинотеатр под открытым небом. Их действия, похоже, серьезно нарушили планы руководства строительной компании «Тифлис Бизнес Групп». В интервью информационному интернет-агентству IPN.G руководитель компании Георгий Закаидзе заявил:
«Это проект стоимостью 22 миллиона лари. Американский инвестор, который вкладывает эти деньги в Грузию, не ограничится этой суммой. Это стартовый проект, по осуществлению которого инвестор планирует вложить деньги в разные проекты не только в Тбилиси, но и в других регионах Грузии. Сегодня стоит лишь один вопрос: что важнее для государства – инвестиции или интересы небольшой группы людей, ориентированных на гранты? Хочу отметить, что строительство проходит с полным учетом закона».
Застройщик при этом заверил общественность, что благоустройство гостиницы и прилегающей к ней территории не повредит экологии. Однако в эти слова зеленые активисты не верят и утверждают, что строительство повлияет на окружающую среду, поскольку к территории парка будет проведена автомобильная дорога, а деревья будут вырублены в больших масштабах. С целью спасти парк в Оке движение «Партизанское садоводство» призвало жителей Тбилиси подписать петицию с требованием к мэрии и городскому собранию отменить строительство гостиницы в столичном парке в Оке, говорит активист движения Ната Пирадзе.
Раньше на мэрии говорили, что у них нету такого бюджета, но потом с юристами установили, что они это входит в их полномочия. Правда, потом инвестор может это опротестовать, и мэрия должна заплатить там какой-то штраф. Но это будет минимальная сумма, опираясь на те обещания, которые нам давал Нормания перед выбором.
Ната Пирадзе говорит о словах, сказанных Давидом Нормания до выборов в органы местного самоуправления в 2014 году. Тогда еще кандидат в мэры Тбилиси считал сохранение зеленого покрова столицы приоритетом. В одном из своих предвыборных интервью он заявил:
«Чем дальше мы отдаляемся от центральных улиц, тем более ухудшается ситуация. Положение парка в Оке и в целом проблемы, касающиеся зеленого покрова в столице, очень остро стоят в Тбилиси. Было срублено очень много деревьев из-за строительства. В связи с этим необходимо разработать генеральный план строительства Тбилиси, в котором зеленая зона будет отделена и станет неприкасаемой. И более того, мы будем развивать рекреационные зоны».
Его мысли в тот же день продолжил и тогдашний кандидат в мажоритарные депутаты района Ваке от грузинской мечты Георгий Мускелишвили.
«Особое внимание мы уделим строительствам с высоким коэффициентом, которые не подходят району Ваке. У нас есть несколько проектов по улучшению среды в рекреационной зоне, парке Ваке и тех местах, где возможно строительство скверов».
Однако позже уже в качестве действующих властей представители правящей коалиции заняли достаточно категоричную позицию в этом вопросе. Они неоднократно заявляли, что отказываться от строительства гостиницы на территории, прилегающей к парку в Оке, не планируют. В ответ на эти заявления представители партизанского садоводства подали иск в Тбилисский городской суд с целью доказать незаконность строительства этого объекта. Сегодня власти Тбилиси, казалось, сдали позиции, однако полностью отказываться от строительства гостиницы все же не собираются, говорит Давид Нормания.
«Поскольку вопрос этот обжалован в суде и сейчас проходит процесс по этому делу, мы ждем решения суда. Но наша позиция заключается в том, что строительство подобного масштаба там не должно проходить, поскольку это может стать поводом более масштабной вырубки деревьев, хотя на данном этапе строительство находится в рамках красной черты и может быть продолжено. Но мы предлагаем компании пересмотреть масштабы, чтобы по отношению к проекту было меньше претензий».
Между тем, активисты партизанского садоводства уверены, что строительная компания не будет ждать решения суда и до того нанесет парку в Оке непоправимый ущерб. С целью защиты этой рекреационной зоны и около 40 других территорий, несколько природоохранных НПО уже объединились в движение «Вместе». Целью его участников станет борьба с незаконным, по их мнению, строительством разных объектов на территории Тбилиси. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Голоса» с жителями Цхинвали пообщалась Зарина Санакоева.
Заметили ли вы в последнее время повышение цен? И если заметили, то на что именно?
Ой, я заметила. Это очень сильное повышение цен. Я хотела недавно купить кофе, и он стоил, до этого я покупала 160, а теперь 220. Это очень, очень большая прибавка к ценам, очень большая.
Я сейчас не могу точно сказать. На кое-что заметила, но я не знаю, на что конкретно. На все, что можно сказать. Не знаю, сейчас постоянно что-то беру, но я не знаю. Нет, не могу сказать. Не могу сказать. Потому что все время как-то берешь что-то, я не зацепливалась как-то особо.
Заметили ли вы повышение цен в последнее время? Если заметили, то на что именно?
На сыр. Ну, это связано с тем, что зимний период, соответственно.
Ну да, заметила. Ну, на овощи, на фрукты, да, на сахар, ну, на много чего. На питание очень много уходит. А так сейчас вещи эти мы не покупаем, пока нету необходимости. Яйца повесили, ну, очень много. И майонез, и все, и сметана, и масло. И дороговато уже, когда присматриваешь. Когда 2000 рублей раньше человек хоть приносил и что-то покупал, и видно было хоть немножко что-то. Но сейчас вообще это ощутимо видно, что очень мало получается, да, дорого очень. Ну вот после Нового года вот это все и пошло. Ну, наверное, не знаю, вот скачок доллара, и все повещают.
Меня саму интересовал этот вопрос. У нас где-то неделю был закрыт перевал. И я зашла вот в магазин, оптовый магазин. Ну, полки частично были пустые. Цены практически не поменялись в тот период. Хотя это уже был 2015 год. И я лично это увязалась с тем, что, очевидно, перевал был закрыт. И продавалось пока то, что было, осталось от 2014 года. Потом, знаете, я, как правило, люблю закупать не на всю оставшуюся жизнь, но я упаковалась, так скажем. И, честно сказать, я пока что не чувствую. Потому что я практически... Последний раз я купила пучок зелени за 10 рублей. Сегодня я зашла в одно место. Пучок зелени стал уже 20 рублей. Вот сейчас я иду покупать пучок зелени. Наверное, скорее всего, он будет уже 20 рублей.
После Нового года я заметил небольшое повышение цен. Да, подорожало все. И людям, кто на пенсию, на зарплату живет, конечно, трудно. Подорожал сахар, например, крупы, молочные продукты. А недавно еще по телевидению передали, что хлеб тоже подорожает. Говорили, что в России намного дороже уже, а у нас всего 13 рублей. Обещают на 2-3 рубля повысить цену на хлеб. Если так, то это не так страшно.
Заметили ли в последнее время повышение цен? Если заметили, то на что именно?
Почти на все, даже на лекарства. Ну, конечно, возмущаются все люди. Возмущены. Вот сейчас говорят, даже повышение на хлеб будет. Да, вот ждем. Вот в основном на крупы у нас повышение. Вот элементарно, что элементарно, гречка продается. И колбасные изделия все. А очень возмущены лекарствами, потому что население очень, в основном все больное население. Даже те лекарства, которые остались по старым ценам, они уже продают их повышенным ценам. Вот такое бесконтрольное положение у нас в нашей республике.
Царина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Как всегда по четвергам рубрика «Панорама».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Греции 25 января пройдут досрочные парламентские выборы. Их пришлось проводить после того, как в трех турах голосования парламент страны не смог избрать нового президента. Греческое законодательство предусматривает в таких случаях роспуск парламента и досрочные выборы. В их преддверии в Евросоюзе заговорили о том, что возможная победа радикалов может привести к выходу Греции из зоны единой валюты – евро и новым проблемам для всей экономики ЕС. Предвыборную ситуацию в Греции для Радио Свобода комментирует афинский журналист Сократ Граматикопулос. С ним беседует Ярослав Шимов.
Накануне парламентских выборов в Греции по опросам по-прежнему лидирует радикальная левая коалиция Сириза. Насколько велики шансы на ее победу на выборах?
Шансы практически стопроцентные. Нету такой динамики пока у главных противников этой партии, да, у до нынешнего времени правящей партии «Новая демократия», чтобы сократить разрыв. Левые победят. Другое дело, сразу, может быть, опережая вас вопрос, что их победа еще не будет означать возможность создания монопартийного правительства.
То есть им придется составлять с кем-то коалицию, а с кем?
Да, очевидно. Дело в том, что, как показывают опросы, ну, максимум, на что может рассчитывать Сириза, это 35%, поэтому им нужно будет искать союзников. И вот тут вот, в общем-то, выбор довольно большой, начиная с существующих сценариев о том, что это может быть коалиция некого экуменического национального спасения правительства в составе с той же «Новой демократией». Как это не парадоксально звучит.
А избиратели Сиризы не сочтут это предательством с ее стороны, если она пойдет на коалицию с нынешней правящей партией?
скорее всего, сочтут, но это будет уже после выборов. И, к сожалению, может быть, если говорить о не очень такой верности принципам, то можно отметить результаты выборов 2012 года, когда два, в общем-то, непримиримых некогда противника, это вот та же «Новая демократия» и «Всегреческое социалистическое движение», ПАСОК, вопреки тому, что в предвыборной кампании они друг друга отзывались, как говорится, самыми последними словами, потом составили более-менее устойчивую коалицию, просуществовавшую два года.
Довольно часто в западной прессе говорится о том, что приход Сиризы и ее лидера Алексиса Ципраса к власти может означать начало выхода Греции из еврозоны. В то же время сам Ципрас говорит, что он за то, чтобы Греция оставалась в еврозоне, но на других условиях, что он хочет пересмотреть условия кредитования Греции, оказания и помощи тройкой международных кредиторов. Как вы думаете, насколько сочетаются вот эти декларации Ципраса и намерения Запада по отношению к Греции продолжать политику строгой финансовой экономии?
Насколько мы знаем, что вообще-то такого даже механизма изгнания из зоны действия валюты евро не существует. Конечно, это не говорит о том, что такого невозможно. С другой стороны, конечно, взглянем на эту ситуацию с точки зрения лидера Сириза, да, Алексиса Ципраса. Это молодой, амбициозный человек. Вряд ли у него в планах начинать свою карьеру в качестве премьер-министра, главы правительства, с скандального вылета из зоны евро. Скорее всего, будут найдены какие-то компромиссы. В общем-то, работа со стороны Сириза велась. И ранее встречался Алексис Ципрас с ведущими чиновниками Евросоюза и Международного валютного фонда, и с германскими экономическими деятелями. Человек, он скорее здравомыслящий, в общем-то, он не экстремист, то есть у него нету такой отъявленной революционной фразеологии, и, скорее всего, все-таки многие силы здесь, в Греции, надеются, что не дойдет до самого крайнего сценария, потому что, по крайней мере, до сих пор все-таки большинство греков выступает за то, чтобы страна сохранила свое участие в зоне евро.
Скажите, а ведь Сириза изначально это коалиция достаточно радикальных левых сил, и не будут ли на Ципраса оказывать давление изнутри этой его партии, его более радикальные соратники?
Да, вы знаете, вы совершенно правы. Если мы взглянем на состав этой коалиции, да, второй крупнейшей силой в этой коалиции является коммунистическая организация Греции, стоящая на откровенно таких маоистских позициях. Но за фразеологией, за этой левой фразеологией, в общем-то, кроется более-менее здравый подход, тем более, по крайней мере, к выборам стараются не распугать избирателя, ведь Сириза надеется не только на свой традиционный электорат, ведь надо вспомнить, что до кризиса эта партия не набирала и 4%, вот где-то там, в общем-то, находится ее истинный такой коммунистический электорат. Другое дело, что очень многие избиратели в Греции поддерживают эту партию в качестве альтернативы современному довольно жесткому курсу ныне правящих до сих пор коалиции и, естественно, той программе меморандума, которая диктуется так называемой тройкой, это МВФ, Европейский Союз, Европейский Центробанк. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, все-таки хочется надеяться, да, наверное, так надо сказать, что не возобладают эти радикальные силы, тем более, что за последний год, в общем-то, в Сиризе влилось очень много сил, скажем так, центристских, и, пожалуй, они не менее диктуют правила игры, чем прежние вот левые экстремистские какие-то элементы.
Если судить по статистике, то в Греции впервые в минувшем году наметились какие-то признаки экономического оживления, но это статистика. А если брать уровень обычной повседневной жизни большинства греков, им стало жить чуть-чуть легче?
Нет, вы знаете, все статистические данные основываются на результатах макроэкономики, которая, естественно, не сказалась на кошельках простых граждан, а практически, ну, наверное, львиная доля населения погрязла в долгах, в том числе в долгах за какие-то бытовые услуги, в том числе, вот, скажем, за плату за электричество, за кредиты и так далее, по налогам. И на самом деле народ-то находится в таком безнадежном состоянии, может быть, этим-то и объясняется тем, что он выбирает такую крайне левую силу, как Сириза, да, или часть населения вообще будет голосовать за националистическую партию, и, видимо, она станет третьей силой.
Вы имеете в виду «Золотую зарю»?
Да, да, я имею в виду «Золотую зарю».
Рассказывал афинский журналист Сократ Граматикопулос. С ним беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.